Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в эфире программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве в столкновениях на улице Грушевского, продолжающихся с 19 января, погибли уже 5 человек. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на врачей, на телах четверых жертв следы огнестрельных ранений. Еще один мужчина упал с колоннады стадиона «Динамо» и скончался в больнице от полученных травм. Среди десятков раненых журналист РЕН-ТВ, прямо под ним взорвалась светошумовая граната, и корреспондент и оператор Live News. Ранее в среду в Киеве прошли более чем четырехчасовые переговоры лидеров трех оппозиционных парламентских фракций с президентом Виктором Януковичем и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко сказал журналистам, что вся информация будет обнародована позже на Народном совете. В среду же районные суды Киева арестовали 10 человек по подозрению в участии в массовых беспорядках на улице Грушевского. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», им может грозить до 15 лет лишения свободы. В тот же день Кабинет министров Украины разрешил милиции блокировать правительственный квартал в Киеве. Ранее сегодня двумя другими постановлениями правительство разрешило применять водометы на морозе и расширило перечень гранат, которые можно применять против демонстрантов. Россия обвинила внешние силы во вмешательстве во внутренние дела Украины. Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин сказал в среду Интерфаксу, что об этом свидетельствуют некоторые заявления, прозвучавшие в Европе и США. По словам замминистра иностранных дел, экстремистская часть оппозиции на Украине грубо нарушает Конституцию. Ранее в среду Госдума России также возложила ответственность за обострение ситуации на Украине на экстремистские силы украинской оппозиции и на западных политиков. Сегодня же стало известно, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум гражданам США и Польши за участие в протестах. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Европейский Союз может принять санкции в отношении Украины. Баррозу подчеркнул, что ЕС шокирован сообщениями о гибели демонстрантов в Киеве. 22 января посольство США на Украине отозвало американские визы нескольких украинских граждан в ответ на их участие в силовых действиях против демонстрантов на площади Независимости в Киеве в ноябре-декабре прошлого года. Никаких имен сообщений на сайте посольства не приводится. Гособвинение попросило приговорить 8 участников так называемого «болотного дела» к срокам от 5 до 6 лет колонии. Для Сергея Кривого, Александры Духаниной прокурор потребовал 6 лет лишения свободы. Для Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова, Степана Зимина, Артема Савелова, Алексея Полиховича 5,5 лет. Для Ярослава Белоусова 5 лет лишения свободы. Вину обвиняемых прокуратура считает доказанной, об этом сообщает Интерфакс. Прокурор отметил необходимость учесть смягчающие обстоятельства в отношении некоторых обвиняемых. У Белоусова несовершеннолетний сын, а у Кривого 2 детей на иждивении. Следующее заседание Замоскворецкого суда, на котором продолжится прения сторон, состоится 27 января.
Радио «Свобода». Новости.
Управление Министерства юстиции России по Республике Мордовия в среду отказало в регистрации Мордовской региональной правозащитной общественной организации «Зона права». Об этом сообщает Интерфакс. О создании правозащитного проекта с таким же названием в конце прошлого года объявили участницы пангруппы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, вышедшие на свободу по амнистии. Они выразили намерение заниматься защитой прав заключенных. 14 января Толоконникова при посещении женской исправительной колонии номер 2 в Нижнем Новгороде сообщила, что в начале месяца была подана заявка в Минюст на регистрацию проекта. При этом в Мордовском управлении Минюста Интерфаксу сообщили, что учредителями организации «Зона права», которым отказано в регистрации, значится 3 человека, но это не участница «Pussy Riot». Пока не ясно, идет ли речь о проекте Толоконниковой и Алехиной. 3 участницы «Pussy Riot» – Толоконникова, Алехина и Екатерина Самуцевич – в августе 2012 года были осуждены на 2 года колонии по обвинению в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду в Монтрё, курортном городе на западе Швейцарии, состоялась конференция «Женева-2», участники которой попытались обсудить пути урегулирования конфликта в Сирии. Сюда приехали представители сирийского правительства и оппозиции, а также министры иностранных дел более 40 государств, в том числе США и России. Конференция запомнила жесткой дискуссией представителей оппозиции и официальных властей Сирии. В Монтрё не приехали представители Ирана, одного из крупных региональных игроков, и союзника Башара Асада. Генсек ООН Пан Ги Мун во вторник отозвал свое приглашение Исламской Республики. О том, как работалось в «Женеве-2» без посланцев Тегерана, мы сегодня поговорим с востоковедом, старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской Академии наук Владимиром Игоревичем Сажиным. Добрый вечер, Владимир Игоревич.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи будет бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации Андрей Владимирович Федоров, специалист по Соединенным Штатам Америки. Но сначала новости горячие из Киева. Оттуда приходит сообщение, что на переговорах оппозиции с властью были обсуждены перспективы созыва внеочередного заседания Рады. Лидер Батьковщины Арсений Яценюк сообщил, что в ходе переговоров озвучено предложение собрать в ближайшее время заседание Рады для отмены принятых 16 января законов. У нас на прямой связи наш САПКОР в столице Украины Владимир Вахненко. Добрый вечер, Владимир. Как вы нас слышите?
Добрый вечер, Владимир. Я вас слышу хорошо.
Расскажите, пожалуйста, какие сведения уже есть об итогах встречи лидеров оппозиции с президентом?
Ну, вот фактически все то, что вы сказали, больше ничего не известно. Возможно, будет завтра заседание, внеочередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты могут рассмотреть какие-то поправки в репрессивные законы. Встреча Виктора Януковича с лидерами оппозиции продолжалась более 3 часов, и они не закончили эту встречу. Договорились, что они встретятся еще в четверг и, соответственно, примут какие-то окончательные решения. То есть каких-то окончательных решений пока они не приняли.
Я так понял, что того шествия, которое в день вот этого объединения Западной и Восточной Украины, так и не будет, да?
Да, совершенно верно. Шествия не будет. Его отменили. Действительно, сегодня день соборности Украины. И этот день перерос кровавые столкновения. Уже вот по последним данным, в результате этих столкновений погибли 5 человек и около 300 пострадало. Об этом вот только что заявил координатор медицинской службы штаба национального сопротивления Олег Мусий. У 4 погибших огнестрельное ранение, и предполагается, что по крайней мере в двоих погибших стрелял снайпер из здания, находящегося вот рядом с улицей Грушевского, рядом со стадионом «Динамо», где, собственно, и разворачивались вот эти утренние драматические события.
Но все погибшие, они оппозиционеры или есть какие-то сотрудники «Беркута»?
Нет, все погибшие протестующие. Вот один из них активист, приехал из Днепропетровска и был на Майдане буквально с первых дней. Это Сергей Нигоян. И вот именно в него, скорее всего, стреляли из снайперской винтовки. А еще один убитый активист – это член праворадикальной организации УНАУНСО Михаил Жизневский. Он приехал на Украину 10 лет назад из Белоруссии. Об остальных погибших пока неизвестно, но вот это число, очевидно, еще не точное. Число убитых я имею в виду. Выступая со сцены Майдана, один из лидеров оппозиции Александр Турчинов сказал, что по его данным число погибших значительно больше, и сотрудники «Беркута» могут прятать где-то тела в правительственных зданиях.
А какова вероятность обсуждения отставки кабинета министров?
Вы знаете, вот другой лидер оппозиции Юрий Луценко еще вчера принимал участие в таких предварительных консультациях. Он был в президентской администрации, и сегодня, выступая на Майдане, Луценко сказал, что вчера была ситуация такова, что Виктор Янукович мог пойти на максимальные уступки. По крайней мере, ему так говорили в президентской администрации. Он готов был отправить в отставку правительство, отправить в отставку главного раздражителя Майдана, министра внутренних дел Виталия Захарченко и готов был полностью отменить все 5 законов, против которых выступает, собственно, Майдан и оппозиция, которые превращают Украину в полицейское государство. Но что-то в последний момент, вероятно, произошло. По данным Луценко, очевидно, поздно вечером, около полуночи, и Янукович затем почему-то отменил вот все эти возможные решения, то есть он кардинально изменил свой план, и по мнению Юрия Луценко, опять же, очевидно, на Януковича повлиял Владимир Путин, который призвал его выполнять, цитирую дальше его, вот кремлевский план, и фактически за то, что получил Янукович от Путина 15 миллиардов долларов кредита.
Как, по-вашему, еще сегодня выйдут ли лидеры оппозиции к собравшимся на Майдане?
Я думаю, конечно, выйдут, и они уже окончательно скажут о результатах переговоров с Януковичем. Вот сейчас они проводят, 3 лидера оппозиции, пресс-конференцию. На Майдане продолжается с самого утра непрерывный такой митинг. Сейчас на площади примерно собрались до 50 тысяч человек, и несколько тысяч, возможно, 3-4 тысячи человек находятся возле гостиницы «Днепр». Это она находится рядом с местом драматических утренних событий, рядом с улицей Грушевского и киевским стадионом «Динамо». Ну и есть опасения все-таки вот на Майдане, опасаются, что несмотря на вот эти переговоры, несмотря на то, что Янукович сказал, что переговоры будут продолжены завтра, возможно силовая операция спецназа и, возможно, полная зачистка Майдана спецназом. И поэтому здесь усилены меры безопасности. И вот на Майдане по-прежнему призывают собираться киевлян.
Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что у нас в прямом эфире выступал наш сапкор в Киеве Владимир Ивахненко. Он рассказал последние новости о происходящем в столице Украины. И по-прежнему люди на Майдане стоят и ждут выхода к ним лидеров оппозиции. Будем следить за этим. У нас на сайте идет прямая трансляция с Майдана. А мы продолжим наш разговор об итогах конференции «Женева-2», которая сейчас, как ни странно, приобрела большую актуальность на фоне вот этих новостей о противостоянии оппозиции с властью, только уже не в Сирии, а на Украине. Вопрос Владимира Игоревича Сажина. Как, по-вашему, пошло ли на пользу работе конференции удаление иранской делегации?
Я думаю, нет. Всем известно, что Иран играет огромную роль в сирийском конфликте. Это одна из главных сил, которая поддерживает режим Башара Асада и финансово, и в военном плане, и даже людскими ресурсами. Вы знаете, что наиболее эффективные действуют на стороне Башара Асада. Это боевые подразделения Хезболлы, ливанской шиитской организации, которая непосредственно курируется Тегераном. И больше того, офицеры и генералы корпуса стражи исламской революции там в качестве советников, в общем, также управляют ситуацией в пользу Башара Асада и его сторонников. Поэтому роль Ирана в сирийском конфликте значительна, так же, как и роль Саудовской Аравии. И по моему мнению, что основа вот сейчас ситуации в Сирии, если говорить, так сказать, в философском плане, это столкновение двух исламских мактабов, это двух школ, это шиитов и суннитов. Вы знаете, что Башар Асад и часть его сторонников – это алавиты, которые, не будем сейчас углубляться в теорию ислама, но больше его, по большему, так сказать, по мнению большинства, это и в Иране тоже такое мнение, что они очень близки к шиитам. Поэтому, конечно, здесь и военное, духовное, политическое единство. И, кстати, Иран имеет такой официальный, юридически закрепленный договор о союзе, военном союзе с Дамаском. Поэтому он, собственно, выполняет те требования договора, которые имеет Тегеран и Дамаск. В этих условиях, конечно, отстранение Ирана от Женевы-2, конечно, лишило эту конференцию возможности хоть каким-то образом решить эту проблему. Хотя я думаю, что и в присутствии, и при участии Исламской Республики Иран в один день, даже в два дня, очень сложная ситуация в Сирии не может быть решена. Но, правда, надо сказать, вы знаете, что генеральный секретарь ООН пригласил все-таки Иран для участия в этой конференции, но взбунтовались оппозиционные силы, которые буквально за сутки до этого согласились приехать в Монтрё. Но узнав, что туда едет Иран, они сказали, что мы не поедем. И здесь перед генеральным секретарем такая дилемма встала. Или конференция будет без Ирана, или конференция будет без оппозиции. Ну, сами понимаете, без Ирана, конечно, это плохо, но это, как сказал министр иностранных дел Лавров, это не катастрофа. А вот без оппозиции, то весь смысл этой конференции полностью теряется. Поэтому я думаю, что генеральный секретарь из двух зол выбрал наименьшее, то есть отказал Ирану в присутствии на конференции.
Давайте зададим вопрос Андрею Владимировичу Федорову, бывшему заместителю министра иностранных дел. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы считаете, почему США так легко восприняли удаление Ирана с площадки Женевы-2, хотя, по-моему, совпал этот день с отменой части санкций американских, многолетних, против Тегерана?
Ну, прежде всего, добрый вечер.
Здравствуйте.
Речь идет о том, что и в сирийской оппозиции, и у американцев очень многие боялись непредсказуемой позиции Ирана, собственно, на конференции. Было опасение, и я это знаю с многих источников, что Иран может как бы взорвать эту конференцию изнутри, и слишком много сейчас поставлено на карту. Дело в том, что эту конференцию надо рассматривать не только с точки зрения ситуации в Сирии, но и с точки зрения российско-американских отношений. Если эта конференция завершится хотя бы минимальным позитивом, что, в общем-то, весьма непросто, то это даст некоторый импульс улучшению российско-американских отношений. И с этой точки зрения для нас действительно, и, в общем-то, и для американцев тоже, конференция ее созыв, ну, поважнее, чем Иран. Хотя я абсолютно согласен с том, что без Ирана окончательного решения сирийского вопроса не будет. И еще не надо забывать о том, что рядом с Сирией есть Ливан.
Да, Владимиру Игоревичу тогда передаем слово. Как, по-вашему, Иран мог сорвать эту конференцию своим присутствием?
Ну, я не думаю, что он мог как бы кардинально взорвать эту конференцию. И ее довести до абсурда. Я не думаю такое. Все-таки сейчас у Ирана наметились определенные тенденции, но это уже исходя из решения иранской ядерной проблемы, тенденции на определенное сближение как с Западом, так и с Соединенными Штатами. Поэтому, понимая роль Соединенных Штатов в организации «Женевы-2», я не думаю все-таки, что Иран готов был взорвать эту конференцию. Он бы высказал свое мнение, которое, может быть, было даже более резкое, чем мнение Дамаска, но все равно это не привело бы к каким-то таким ужасным последствиям для конференции. Но, с другой стороны, мне кажется, присутствие и участие Ирана в этой конференции просто дало бы возможность узнать с первых уст, что хочет Иран в Сирии. И вообще мне кажется, что Женева-2, я подчеркиваю, 2, то есть та часть конференции, которая сегодня прошла в Монтрё и которая послезавтра будет продолжаться в Женеве, уже с участием оппозиции и режима Башара Асада под эгидой США и России, не решит проблему. Понимаете? Но позитивное значение Женевы-2 это то, что собрались, как вы правильно сказали, более 40 представителей различных государств, в большей или меньшей степени заинтересованные в решении сирийской проблемы. Причем многие из них представляют не только нейтральную позицию, так сказать, взгляд со стороны, но непосредственно задействованы в сирийском конфликте. Я вот хочу сказать и о Турции, и о Ливане, и так далее. Но и вот обмен мнениями по этой проблеме, это очень важно. Это создает условия для Женевы-3, для Женевы-4, для Женевы-5 и так далее. Почему? Потому что ситуация в Сирии крайне сложная. Там столько приходящих моментов, там столько сил, я уж просто могу сказать, там и курдская проблема, там и проблема христианской общины. Там очень много проблем внутренних, которые, может быть, с одной стороны и не такие решающие, но они воздействуют на общую ситуацию. Я уж не говорю о том, что оппозиция, она, как я ее называю, часть вменяемая, часть невменяемая оппозиция. Вот радикальная оппозиция невменяемая, с которой, мне кажется, вообще разговор не может идти. А вот меняемая оппозиция – это люди, которые могут идти на переговоры, могут, так сказать, сидеть за одним столом, правда, не все. Как вы знаете, в последний момент совет оппозиционный, он отказался принимать участие в этой конференции. Вот. Но это все-таки люди, с которыми в перспективе можно разговаривать. С террористами, которые в большей или меньшей степени связаны с Аль-Каидой, конечно, никакого разговора быть не может. И вот прояснение ситуации с различных сторон на конференции в Женеве даст возможность создать понимание, общее понимание, что же все-таки предпринять в дальнейшем для того, чтобы приблизить, не решить, я говорю, а приблизить решение этой проблемы. Вот это важно. И, конечно, важно то, что часть оппозиции, будем говорить, не вся, часть оппозиции все-таки села за стол, за один стол с режимом, представителем режима Башара Асада. Это важно. То есть я хочу сказать так, что значение этой Женевы-2 велико, но ждать от нее каких-то решений не стоит. И даже Женевы-3, Женевы-4 тоже. Должно пройти время. Должно быть задействовано много сил, как внутренних, так и внешних, чтобы все-таки сбавить накал страстей в этой стране. И там еще много проблем, о которых я не говорил. Это проблема беженцев и так далее. Там задействован, я говорю, весь регион практически задействован в Сирии. И вот то, что сели за стол и начали вести диалог, это уже положительный момент. Вот давайте будем из этого исходить.
Да, да, вопрос Андрею Владимировичу Щедрову. Как по-вашему, почему западные державы так легко пошли на уступку Кремлю, допуская сохранение Башара Асада на посту главы сирийского государства?
Но с моей точки зрения, во-первых, сегодняшняя Сирия без Башара Асада невозможна. В силу очень большого количества исторических причин, той системы, которая существовала в Сирии на протяжении многих лет. А при всем при том, что там действительно идет фактически гражданская война, для значительной части сирийцев Башар Асад является объединяющим фактором. И многие реально понимают, что в случае, допустим, если завтра Башар Асад уйдет, то полетит вообще, разрушится вся политическая и этнополитическая конструкция Сирии. И тогда встанет на передний план проблема возможного раскола страны. Именно в силу этого многие очень, так сказать, пересмотрели свои подходы к Башару Асаду. И не надо забывать о том, что на оценку ситуации в Сирии в последние, особенно месяц-полтора, стала влиять оценка ситуации в Ираке и в Ливии, где радикальные исламисты усиливают свои позиции. И Западу тоже очень не хотелось бы, если бы Сирия превратилась бы во что-то наподобие Ливии, где радикальные повстанцы, так сказать, сторонники Каддафи удерживают почти полстраны. Все-таки Запад тоже заинтересован в предсказуемости Сирии. И без предсказуемой Сирии не будет вообще и мирного процесса реального на Ближнем Востоке.
Слово Владимиру Сажину.
Я хочу добавить то, что действительно так. Запад и Соединенные Штаты, они, так сказать, пришли к пониманию того, что вот те, как я назвал, неадекватные, так сказать, оппозиционные силы, связанные с Аль-Каидой, они все более усиливают свои позиции в Сирии. И при устранении Башара Асада вполне вероятно, что к власти в Сирии могли бы прийти как раз эти радикальные исламистские группировки, что, конечно, бы очень сильно изменило ситуацию в худшую сторону не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке. Кстати, вот эти группировки, террористические, будем так их называть прямо, они ведь ведут борьбу не только против режима Башара Асада, но даже ведут боевые действия против сирийской свободной армии, то есть против оппозиционеров Башара Асада и против курдских группировок. Поэтому там война имеет очень сложную конфигурацию, гражданская война. Но правильно сказал коллега, что хотя Башара Асада поддерживают не все в Сирии, но он в любом случае является олицетворением такого вот единства. И это американцы все-таки поняли и сейчас не отрицают возможности, как я понимаю, может быть, сегодня все-таки изменилась позиция Ирана, но в последнее время они не отрицали возможность все-таки на какое-то время оставить вот такую конфигурацию власти в Сирии.
Андрей Владимирович, еще другой вопрос. В чем, по-вашему, специфика сирийской ситуации на фоне общих закономерностей арабской весны?
Ну, прежде всего то, что, в общем-то, Сирия в силу даже своего этнического, религиозного состава другая. А я об этом уже говорилось. Это раз. Во-вторых, Сирия – это государство, которое непосредственно примыкает к Израилю. Этот фактор тоже нужно учитывать. Вот. И что самое главное, что Сирия – это, в общем-то, наш для России, это всегда был для Советского Союза очень сильный, надежный, постоянный партнер. И, соответственно, отвернуться от этого партнера мы не можем. И, соответственно, другие тоже вынуждены признавать, что ничего в Сирии нельзя сделать без России. Вот в Ливии можно было сделать без России, в Ираке можно было сделать без России, а в Сирии нет.
Вот, кстати, заговорили об Израиле. Хотел Владимир Игоревич Сажин спросить, какова, по-вашему, здесь роль Израиля, или пока заокеанские союзники просили его не нагнетать обстановку?
Да я думаю, здесь не только вопрос о заокеанских союзниках. По-моему, сами израильтяне не хотят нагнетать обстановку. И вообще, мое такое мнение, что они придерживаются, в общем, нейтральной позиции. Если в первые месяцы, первое время вот возникновения конфликта, внутриполитического конфликта в Сирии, все-таки, как я думаю, Израиль склонялся больше к Башару Асаду. Почему? Потому что все-таки у Дамаска и Тель-Авива было какое-то такое джентльменское соглашение по Голландским высотам. Хотя была такая обоюдная пропаганда друг против друга, но все-таки никаких мер военных, таких провокационных не было ни с одной, ни с другой стороны. И, как израильтяне говорят, сирийская граница была, в общем-то, самая спокойная. на протяжении и правления и Башара Асада, и его отца. Поэтому у них была такая позиция. Правда, потом она несколько изменилась, и сейчас, мне кажется, они занимают, в общем-то, по большому счету, нейтральную позицию, потому что прекрасно понимают, что приход к власти исламистов, таких радикальных исламистов, будет угрожать как раз вот этой прошлой безопасной границе. Это, конечно, невыгодно Израилю, безусловно.
Андрей Владимирович, вопрос. В чем, по-вашему, заинтересован Израиль больше? В сохранении режима Асада или в его свержении?
Ну, прежде всего, я хотел бы сделать один небольшой комментарий. Дело в том, что Израиль вообще сейчас находится в крайне растерянном состоянии. А вот этот традиционный враг в виде Тегерана, в общем-то, и на образе этого врага во многом строилась внешняя политика Израиля, он потихонечку исчезает. И, соответственно, Израиль уже в ближайший, может быть, год должен жить в новой геополитической обстановке. И с этой точки зрения я совершенно согласен, получить Сирию, которая станет новым источником нестабильности и, самое главное, близким врагом, для Израиля крайне нежелательно. Потому что израильско-сирийская граница, правильно было сказано, это, в общем-то, относительно была спокойная граница. И это давало, кстати, возможность Израилю больше концентрироваться на устранении ему угрозы со стороны сектора Газа. Но представьте ту самую ситуацию, если Израиль окажется в так называемых исламских тисках. То есть, с одной стороны, сектор Газа, Хамас, и с другой стороны, допустим, Аль-Каида или близкие Аль-Каиде организации, которые возьмут контроль над границей Израиля на территории Сирии. Вот это крайне, война такая на два фронта для Израиля, крайне нежелательная вещь.
А как, по-вашему, Турция, вот ее делегация присутствовала в зале, она может повлиять на примирение вот этих враждующих сторон в Сирии?
Вообще трудно сказать, кто мог бы повлиять сейчас, поскольку сегодняшний день показал, что слишком большие противоречия у них. Хорошо, что они сели за один стол, и хорошо, что они будут сидеть за этим столом, я думаю так, и все надеются в пятницу. Но повлиять на решение идти на компромиссы одной и другой стороны, мне кажется, сейчас трудно. Конечно, Турция очень мощный игрок на сирийском поле. Но в последнее время Турция занимается в основном внутриполитическими проблемами, потому что у нее и так много проблем. И то, что делал Эрдоган в отношении оппозиции, мы знаем это на протяжении долгого времени, сейчас уже как-то не актуально для Турции. Но все-таки влияние этой страны в Сирии велико. И, конечно, может помочь каким-то образом, не повлиять, а скорее помочь решить эту проблему, если будет такая возможность. Но я не сказал ранее, я хочу сказать, что главная, мне кажется, задача, вот главная задача и Женева-2, да и Женева будет следующих Женев, это прекратить вот эту кровавую бойню. Вот это главное. Чтобы хотя бы сейчас замолчали автоматы, пушки, и чтобы можно было решать. Вот это, мне кажется, главное. И сложно, потому что я уже говорил, что не именно та наиболее оголтелая оппозиция, она не хочет принимать никаких решений и не будет принимать никаких решений, если такие решения будут в Женеве-2, и будут продолжать вести боевые действия. Но все-таки вот та вменяемая оппозиция, которая сейчас ведет переговоры, каким-то образом может, наверное, повлиять и снизить накал своего противостояния. Так же, как и Дамаск может снизить накал противостояния против вот этой вменяемой оппозиции. А что делать с радикальными террористическими группировками, связанными с Аль-Каидой, это очень сложный вопрос. И мне кажется, здесь надо задействовать международное сообщество, но, конечно, под мандатом Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. Вот что я могу сказать.
Андрей Владимирович, вопрос. Как вы считаете, велика ли вероятность добиться хотя бы на время переговоров прекращения огня на территории боевых действий в Сирии?
Я думаю, что крайне мала возможность. Именно потому, что сирийская оппозиция не представляет собой что-то единое. Она расколота на многочисленные группы. И, совершенно правильно было сказано, существует часть радикальной оппозиции, которая, ну, безбашенная, условно говоря, оппозиция. Это исламские радикалы, связанные с Аль-Каидой, для которых, в общем-то, война, ну, является формой, так сказать, саморазвития. Они больше заинтересованы не в конечном результате, там, допустим, в создании исламского государства в Сирии, а в войне как возможности привлечения внимания к себе, к своим идеям и так далее. И еще один маленький момент вот, в отношении Турции. Турция, с моей точки зрения, может сыграть очень большую роль, если она перекроет свою границу с Сирией с точки зрения поставок оружия радикальным исламистам. Не секрет, что сирийская оппозиция, в том числе ее радикальная часть, получает значительную часть вооружений именно с территории Турции.
Владимир Игоревич, слово.
Ну, тогда, я думаю, надо подумать о том, чтобы не шла помощь со стороны Ирана тоже Башару Асаду. Понимаете, здесь, так сказать, двойной вопрос, чтобы Саудовская Аравия не поддерживала оппозиционеров, чтобы Турция не поддерживала оппозиционеров, а Иран, чтобы не поддерживал режим Асада, я имею в виду финансово и вооружениями. Вот. Это сложная проблема. То есть, конечно, лучше все закрыть полностью границу со всех сторон. И пускай сами сирийцы решают все свои проблемы. Но, мне кажется, без международного сообщества эта проблема нерешаема.
Андрей Владимирович, как по-вашему, велики ли объемы сейчас поставок российского оружия режиму Асада?
Ну, они небольшие, они... В общем-то, согласен, если вы говорите, это, конечно, стрелковое оружие и так далее. В принципе, в Сирии оружие достаточно было поставлено за последние десятилетия. В общем, там еще можно воевать и воевать и воевать. А вопрос-то сейчас не в количестве именно оружия, а вопрос самый главный заключается в том, чтобы сократить, собственно, боевое противостояние. Боевое противостояние. Это можно, с моей точки зрения, сделать в отдельных районах Сирии, в том числе в зоне вокруг Дамаска, но в целом по стране, я думаю, это невозможно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что обсуждаем проблемы Сирии, и у нас в студии востоковед Владимир Сажин, на прямой телефонной связи американист Андрей Федоров.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем проблемы сирийского регулирования. Владимиру Игоревичу Сажину вопрос. Как по-вашему, почему вообще возникла вот эта острая фаза сирийского конфликта?
Ну, она возникла относительно давно уже. Вот. И я... уже говорил то, что идет, началось, конечно, противостояние режиму Асада со стороны сирийских интеллектуалов или иммигрантов, которые были не согласны с режимом. Это была начальная стадия. Асад немножко, так сказать, зажал пресс, соответственно, в стране, и уже к этому подключились уже несколько другие оппозиционеры, прежде всего в виде исламистов сначала сирийского разлива, а потом и иностранцев. И здесь вот такой момент, о котором я уже говорил. То есть в ситуации воспользовались две главные силы в регионе. Это Иран, шиитский Иран, и суннитская Саудовская Аравия, которые на протяжении многих лет вели противоборство в идеологическом плане, в религиозном плане, а в последнее время и в политическом плане. Так вот, Сирия стала плацдармом уже непосредственно ведения военной борьбы чужими руками. Имеется в виду оппозиции, поддерживаемой Сирией и шиитскими группировками, поддерживаемые Ираном. И вот в этот момент, это, наверное, уже было года два, наверное, назад началось вот эта, так сказать, эскалация конфликта в стране. И продолжалось и дошло до того, что именно самые радикальные исламисты, сунниты, как раз и стали доминировать на поле боевых действий. И надо сказать, что вот отряды, боевые отряды Хезболлы ливанской, поддерживаемые Ираном, они очень боеспособны и оказывают очень хорошую помощь, эффективную помощь режиму Асада. То есть, понимаете, если бы не было вот такой внешней поддержки той или другой страны, я думаю, что Башар Асад мог справиться вот на первом этапе с этой оппозицией. Может быть, вот политика на том самом первичном этапе, когда еще не пришел момент эскалации конфликта, можно было решить внутренним путем, политическим путем, без закручивания гаек со стороны Башара Асада. И я думаю, можно было этот вопрос решить. Но он упустил момент. Он упустил момент. И вот это противостояние, которое было сначала не так значительно, вылилось в то, что мы имеем сегодня. И то, что будем иметь завтра.
Андрей Владимирович, вопрос, как по-вашему, ощущается ли нежелание Вашингтона увязнуть еще и в Сирии в дополнение к Ираку и Афганистану?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что для американцев увязнуть в Сирии совершенно не хочется, им совершенно это не нужно, поскольку это, в общем-то, во многом вещь, обреченная на неудачу. И здесь совершенно было правильно сказано, что в этой ситуации и американцы могут оказаться вот этих между двух огней, между саудовцами и иранцами. И нужно ведь понимать, что этот конфликт, на самом деле сирийский, он не является локальным, вот чисто, так сказать, внутри сирийском, об этом говорилось. Это действительно вопрос борьбы двух мощнейших сил в исламском мире. Условно говоря, при всех симпатиях, значит, США к Саудовской Аравии, в полной мере Соединенным Штатам, в общем-то, наверное, не хотелось бы вступать в конфронтацию с Ираном именно еще и на этом направлении.
Я согласен.
Но, тем не менее, есть такая угроза, как вы считаете, Владимир Игоревич?
Что я не думаю. Вот мы уже говорили об этом, то, что последние недели, ну, может быть, последние месяцы позиция Вашингтона в отношении Сирии несколько меняется. Несколько меняется. И здесь уже, мне кажется, идет вопрос о том, что каких-то условиях можно и Башара Асада оставить. Вот. И, конечно, американцам совершенно невыгодно обострение, дальнейшее обострение ситуации. И мне кажется, именно поэтому они согласились на такое содружество с Россией по организации Женевы-2, по, так сказать, ведению этой политики совместно России по примирению двух сторон. Нет, американцам это совершенно не нужно. Им разобраться бы и в Афганистане. И вообще проблем у них на Ближнем Востоке очень много.
Андрею Владимировичу Федору вопрос. Как по-вашему, за эти дни подготовки Женевы-2 наступило ли потепление между Москвой и Вашингтоном, которое было омрачено до этого рядом конфликтов дипломатического характера?
Ну, я бы не сказал о потеплении, я бы сказал о том, что подготовка Женевы-2 должна рассматриваться, условно говоря, как взаимное бремя. То есть ни одна страна, ни США, ни Россия в одиночку Женеву-2 не могли бы, так сказать, подготовить. И поэтому они несут первостепенную ответственность. Я уже говорил о том, что если Женева-2 даст старт процессу позитивному, то тогда мы можем говорить немножко об улучшении российско-американских отношений, тем более, что в ближайшее время я ожидаю очень серьезный прогресс по Ирану. Но я бы не сказал, что это будет сирийский вопрос будет самым главным в российско-американских отношениях в ближайшие месяцы.
Владимир Усажин, вопрос. Как вы считаете, вот, то, что сняли часть санкций с Ирана западные державы, это говорит об их пересмотре вообще взгляда на проблему в целом?
Нет, я не думаю, потому что все-таки все стороны, я имею в виду шестерка международных посредников, которые группа 5+1, как ее называют, которая ведет переговоры с Ираном уже многие-многие годы, наконец-то добилась определенного компромисса со стороны Ирана. И в ответ на эти компромиссы вот было 20 числа и 20 января было объявлено о смягчении ряда санкционных мер против Ирана. Это вписывается в Женевские соглашения, которое было подписано 24 ноября между «шестеркой» и Ираном. Это предварительное соглашение, рассчитанное на 6 месяцев. В течение 6 месяцев Иран должен выполнить определенные требования в своей ядерной программе. И, прежде всего, Запад должен смягчить свои санкции. И в этом, вы понимаете, заинтересованы все. Здесь уже работает экономика. Вы знаете, Иран сел за стол переговоров по иранской ядерной программе, по своей программе, исключительно под давлением санкций. Санкции сделали свое дело, потому что ситуация в Иране экономически очень сложная. Не в последнюю очередь из-за действия этих санкций. И, как я понимаю, руководство страны решило не рисковать судьбой режима, если санкции продолжались бы и дальше, а еще, возможно, что усилились, и пришло к решению на эти компромиссы. С другой стороны, снятие санкций выгодно и оппонентам Ирана, я имею в виду и Западной Европе, страны Западной Европе, даже США. Вы знаете, уже в Иране после заключения Женевских ноябрьских соглашений активизировалась деятельность и Боинга, и General Motors, вот, и некоторых нефтяных компаний. Я не говорю, что они туда вернулись, но они уже прощупывают почву там. И поэтому я еще раз повторяю, что снятие санкций при условии, конечно, решения иранской ядерной проблемы очень выгодно всем сторонам, прежде всего. А вот это соглашение, рассчитанное на полгода, оно дает, так сказать, должно создать базу для заключения окончательно всеобъемлющего договора с Ираном, который вообще снял бы эту проблему с повестки дня мировой политики. То есть ядерная проблема Ирана вернулась бы, как ей должно было быть, в МАГАТЭ, где находятся все ядерные проблемы, программы всего мира. Вот если это произойдет через полгода, год, потому что до заключения окончательного соглашения там предусмотрено один год, вот тогда все вопросы будут решаться. Поэтому это выгодно всем. И здесь никакого изменения позиции нет. Скорее, изменение позиции Ирана после прихода к президентской власти Хасана Роухани, уже как такого определенного в масштабах Ирана либерала.
Андрей Владимирович, вопрос. Как по-вашему, можно ли доверять добросовестности иранской стороны в выполнении договоренностей вот с шестеркой посредников?
Я думаю, да. Ну, во-первых, мне не раз приходилось бывать в Иране и видеть, что, в общем, обычно иранцы выполняют свои обещания. Я здесь бы еще обратил внимание на одну вещь. Дело в том, что есть внутриполитический фактор. Иран – одна из немногих стран, где молодежь в возрасте до 28 лет составляет уже больше половины населения. И эта молодежь, так сказать, могла бы на определенном этапе, если бы продолжались бы санкции, если бы продолжалось бы, так сказать, обнищание Ирана, которое действительно имело место, особенно последние 4-5 лет, могла бы стать, ну, в общем-то, весьма взрывоопасной массой. Снятие санкций с Ирана дает новому руководству Ирана возможность и решить внутриполитические проблемы, дать новый старт развитию страны. И я считаю, что Иран при полном снятии санкций будет развиваться очень быстро. Есть, конечно, один момент, о котором, так сказать, пока говорят мало, это проблема нефтяного рынка. В принципе, Иран может при желании взорвать нефтяной и газовый рынок демпинговыми ценами для того, чтобы получить столь нужную ему валюту. И здесь опять же, кстати, то, о чем мы говорили раньше, главным противником Ирана в этом плане выступает Саудовская Аравия, которая крайне не заинтересована в снижении цен на нефть и в наполнении рынка иранской нефтью.
Ну, я здесь не совсем согласен, потому что Иран в лучшие годы экспортировал 2,5 миллиона баррелей в сутки. И для мирового рынка, так сказать, никакого значения, большого значения не имеет. Сейчас, по последним данным, он экспортирует от 750 тысяч баррелей до миллиона баррелей в сутки. И вот эта разница, если даже он достигнет прежних уровней экспорта, я думаю, не особенно повлияет на мировой рынок в плане ценообразования. И, конечно, ведь коллега правильно сказал, Саудовская Аравия держит руку на пульсе вот этого и может легко маневрировать этим вопросом, тем более и Иран, и Саудовская Аравия уходят в ОПЕК, и они могут там как-то эти вопросы решать. Потому что, с другой стороны, Ирану тоже невыгодно большое снижение цен на нефть.
Андрей Владимирович, а как бы вы оценили первые полгода работы нового главы Ирана, президента Роухани?
Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что значит процесс трансформации страны. Сколь далеко он пойдет, сказать, конечно, сейчас очень трудно, но с моей точки зрения произошло самое главное, что новое иранское руководство, в общем, стало гораздо лучше понимать, что добиться своей главной цели, на самом деле, стратегической главной цели, это так называемого «великого Ирана», не с точки зрения географии, а с точки зрения влияния в исламском мире, можно гораздо более эффективно, не с помощью наличия ядерного оружия, а с помощью модернизации страны, вывода ее на новый уровень.
Абсолютно. Вы как, да, вот, Владимир Ильич, мы с вами когда-то в день выборов встречались. Да. Как вы оцениваете первый этап его работы?
Я думаю, большая разница, как говорят в Одессе, между президентом Ахмадинеджадом и президентом Рухани, как во внешней политике, так и во внутренней политике. И надо сказать, что Рухани, так сказать, обладает поддержкой подавляющего большинства населения и, прежде всего, молодежи, которая действительно представляет большую часть населения страны. И все его шаги во внутриполитическом плане, вы знаете, там, так сказать, немного пока снижают такой уровень бытового контроля за выполнением всех требований шариата. Вот. И появляются такие росточки свободы определенные в стране. Это поддерживается населением. Вот. И действительно, ведь Иран имеет огромный потенциал и научный, и производственный потенциал. Поэтому вот такое освобождение от пут, которые были при Ахмадинеджаде, особенно при Ахмадинеджаде, конечно, даст возможность развитию Ирана большими темпами. Если, опять-таки, говорю, будет решена окончательно иранская ядерная проблема, и все оковы санкционные будут с Ирана сняты. Но, понимаете, здесь такой второй вопрос, о котором можно говорить и спорить. Все-таки и иранское население, и бизнес, и все, он смотрит прежде всего на Запад. И вот здесь для России очень важно не упустить момент, чтобы, так сказать, укрепить уже сейчас связи, прежде всего в экономике с Ираном, чтобы достойно конкурировать с теми потенциальными западными силами бизнеса, которые обязательно придут в Иран.
Вопрос Андрею Владимировичу Федорову. Вот и Иран, и Сирия едва не превратились в государства-изгои, а теперь стали партнерами по диалогу. Какая, по вашему, модель эффективнее в взаимоотношениях с такими режимами?
Ну, прежде всего, вы понимаете, все зависит от конкретной ситуации. Иран попал в разряд изгоев в силу собственной политики. И у этого есть свои исторические корни, вспомнить на исламскую революцию. Но заключается ситуация в том, что если есть давление широкого круга международного сообщества, то можно добиться эффекта какого-то. Если это санкции, которые накладывают только отдельно США и кто-то еще, то эффект, я думаю, на Иран бы, в общем-то, не было бы такого эффекта давления на Иран. А вот то, что образовалось широкий формат давления, куда по ряду позиций присоединились даже и мы, это, в общем-то, сыграло свою роль. Но я еще раз говорю, это все зависит от страны, от ситуации. Я вот тут недавно в своей статье в независимой газете по КНДР писал о том, что вот против Пхеньяна санкции, такие, как применялись против Ирана, они бесполезны. Там совершенно другая ситуация.
Абсолютно верно.
Как по-вашему, вернется ли Иран за стол переговоров Женева-3 или Женева-4?
Я желал бы этого. По тем причинам, о которых я уже говорил. Потому что роль Ирана очень велика в сирийском процессе вообще. Думаю, что все-таки к этому придут.
И надеемся на успех переговоров в пятницу между сирийской оппозицией, да, и режимом Башара Асада.
Я не думаю, что будет радикальный успех. Нет. Я еще раз повторяю, то, что они сядут за один стол,
уже хорошо.
Уже хорошо. А если договорятся еще прекратить стрельбу, хотя бы те силы, которые задействованы в этом переговорном процессе. Это уже хорошо.
Спасибо большое вам за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что о ситуации в Сирии мы поговорили с востоковедом Владимиром Сажиным и дипломатом Андреем Федоровым. Они оба были участниками нашего прямого эфира. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.